Итак, дорогие друзья, приветствую вас у себя в шалаше, праздник Суккот. В преддверии Шаббаса, как известно, в субботу в синагогу читается свиток Когелет, Экклезиаста, слова мудрости царя Соломона. И зачастую люди спрашивают, о чем эта книга? И я хотел бы сказать, друзья, вам, что эта книга об осмыслении смерти. И вы спросите, ну как-то так, разве может быть праздник Суккот, время нашей радости, и в это же самое время осмысление смерти? Хочу напомнить как бы из другой совсем области слова основателя айфонов и Apple компьютеров Стив Джобса, который выступает в 2005 году перед студентами Стэнфордского университета в Калифорнии. Рассказал им три истории. О том, как он родился, его родители его не хотели. О том, как он бросил университет и как потерял собственную компанию. Был уволен директориатом. Это вторая история. А третья история о смерти, с которой он столкнулся. Он был диагностирован онкологическим заболеванием и думал, что он умрет прямо в ближайшее же время. И поделился своими соображениями о смерти. С одной стороны, он сказал, что когда ему было 17 лет, то кто-то сказал ему, что если ты будешь помнить о смерти, то обязательно сделаешь в своей жизни что-то правильное. Любопытно. Он также упоминает там такую мысль о том, что смерть – это лучшее изобретение природы, которое позволяет обновляться. Да? То есть происходит процесс обновления благодаря смерти. Так или иначе, Стив Джобс напомнил нам, что если человек будет помнить о смерти, то он, очевидно, в жизни своей сделает что-то правильное. Так ли это? Согласны ли вы с этим? В всяком случае, я открываю книгу царя Соломона, взял несколько предложений из этой книги, с которыми хочу вас познакомить. И на первый взгляд мы открываем, и говорится там, речи, слова Когелет. При этом Когелет от слова «собирать». Поэтому «экклезиаст», очевидно, латинское слово, некоторые переводят на русский язык даже слово «речи собирателя». На самом деле, собирателя чего? Кто-то скажет «собирателя мудрости», потому здесь мудрое изречение. Другие скажут, потому что в праздник Суккот царь Соломон собирал еврейский народ и делился с ними словами Торы и словами своей мудрости. И когда он собирал людей, очевидно, в праздник Суккот, то же самое время, в котором мы сейчас собираемся вместе с вами, в виртуальном пространстве, то он произносил какие-то речи. И вот удивительно, что царь Соломон, который, как мы понимаем, речи собирателя, сына Давида, царя в Иерусалиме, и он начинает свои слова, собственно, с известных вам, конечно, изречений. «Суета, сует», — сказал Когелет. «Суета, сует». Все суета. Почему все суета? Да потому что, продолжает он и говорит, что польза человеку от всего труда его, чем он утруждает себя под солнцем. Поколение уходит, и поколение приходит, а земля вовеки стоит. То есть перед лицом смерти, зачем человеку стараться и стремиться куда-то бежать, потому что ведь в конце концов одна судьба ожидает и богатого, и бедного, и очень умудренного, и очень простого. Все равно, так же, как все реки текают в одно место, в океан, точно так же и человечество двигается, и каждый человек двигается в одном направлении от жизни к смерти. Так зачем же тогда стараться? К чему стремиться? Любопытно, что, вспоминая, опять-таки, Стив Джобса, он говорил, что перед лицом смерти человек становится как бы нагим, naked по-английски. То есть все второстепенное, все неважное, оно все уходит во второй план, потому что человек понимает, что ему осталось немного времени жить, он может мобилизовать себя для того, чтобы достичь своей цели, достичь чего-то самого главного. То есть на самом деле мысль о смерти, она может одного человека привести к эпикурейству или к цинизму, к нигилизму, и он может как бы сказать, ну, пир во время чумы, мы все равно умираем. А другой скажет, нет, это все не важно, и это не важно, и это не важно. А что же тогда важно? И поэтому вся книга, в принципе, посвящена тому, что вот я стремился за богатством, и я понял, что богатство бессмысленно, потому что, ну, какой же смысл в этом богатстве, если оно не дает мне все равно радости? Я стремился к мудрости, ради мудрости, но и мудрость просто так, ради мудрости, тоже не приносит человеку то, к чему он стремился. То есть все, к чему я стремился, в конце концов, не давало мне удовлетворения и радости. В каком-то смысле, если человек делает идола из денег, из знаний, или из чего бы он ни был, не было еще делал как бы идолов, эти идолы в конце концов будут сокрушаться. И это будет болезненным явлением для человека, который будет видеть как абсолютизация частностей, как средства, которые были обращены в самоцели, оказались ничтожными. И человек может остаться у разбитого корыта. Один из моих друзей, американский доктор, который приехал когда-то из Москвы, говорил мне о том, что многие его друзья сидят на Прозаке и других антидепрессантах. И все то время, что они, теперь уже американские врачи, стремились получить образование, сдать экзамены, открыть свой офис, начать, наконец, зарабатывать деньги. Они думали, что они стремятся к реализации своей американской мечты. И думали, что эта мечта, она даст им радость. Но вот когда они эту мечту достигли, а радости-то все равно нет, то человеку становится больно. И он вынужден обращаться, если находит другого способа, не обрел мудрости сердца, то он начинает обращаться тогда к антидепрессантам. Это просто рассказ, на мой взгляд, о том, что вот эти первые слова «суета, сует», «суета, сует», «все суета» – это рассказ о погоне за ветром, о которой, собственно говоря, и рассказывает царь Соломон. Я помню, что когда-то много лет назад, еще в Быково под Москвой, мы сидели вместе с Ильей Эссесом, в момент, когда в Москве были Олимпийские игры 80-го года. И я помню, он говорил об этой книге «Экклезиаст», он сказал, что слово «хевель» можно перевести не просто как «ветер», не просто как «пар», но и как «фог». Да, правильно я поговорю по-русски слово, да? Вот когда вы едете на машине, и вот перед вами дорога, и вдруг такая вот как бы стена пара, фога. Человеку издалека кажется, ух, смотри, как это огромно, какое бесконечное, какая сила, как это все вот прямо издалека кажется, ты подойдешь и прям взойдешь по этой стене. Но человек, который подходит ближе и пытается взять это своей рукой, он обнаружит, что это пустота. И вот поэтому книга «Экклезиаста», она рассказывает о той пустоте, которую обнаружил человек, который оказывается в погоне за суетой, сует лишь только для того, чтобы обнаружить, что то, что он думал все, оказалось ничего. В этом смысле, опять-таки, можно процитировать из другого мира. Однажды один английский еврей шел, по-моему, в Ливерпуле мимо бара и увидел, как музыканты неплохо играют. Он договорился с ними, сделал сделку и, в общем, по сути, купил их, начал зарабатывать на них деньги. Это были Beatles. И этот человек, Эпштейн, американский английский еврей, стал самым богатым человеком Англии. Ну и что же? Он покончил с собой и оставил записочку: I had everything, but I had nothing. У меня было все, но у меня не было ничего. Поэтому об этом предупреждает царь Соломон, что ты можешь стремиться обрести, а потом, когда ты это обретешь, обнаружится, что это пар, суета, сует, и ты скажешь: я думал, у меня все, а на самом-то деле у меня ничего нет. В 7 главе из 12 происходит, на мой взгляд, в этой книге переворот. И вдруг царь Соломон говорит: лучше доброе имя, чем доброе масло, добрый елей. Просите, о чем вообще он говорит? Любопытно, что мудрецы и в книге Исхода комментируют то, что книга Исхода называется книгой имен. И они говорят о том, что такое имя, почему евреи выходят из Египта, и вся эта книга «Свобода» называется книгой имен. Потому что хорошее, доброе имя, оно важнее, чем елей, оно важнее, чем масло. Вы спросите, при чем тут масло? А масло, друзья, помните, русские цари, помазанники Бога. Когда мазали царя, то отец, скажем, передавал сыну царство, и мазали сыну, помазаннику, когда назначали его на престол, оливковое масло, которое было символом мудрости, благословения первосвященника, тоже, так сказать, мазали на престол. Так вот, говорит здесь царь Соломон, что бы ты ни получил в наследство, то, что дано тебе, это не ты заработал. А вот твое доброе имя, оно является следствием твоего выбора, твоих добрых поступков, и лишь оно ценно. Вы помните, когда Всевышний творит мир, то там говорится, увидел Всевышний, это хорошо. И после другого дня увидел Всевышний, это хорошо. И то, в конце концов, в шестой день вдруг говорится, и увидел Всевышний уже после творения человека, и вот очень хорошо. Почему вдруг сказано очень? Слово очень на иврите «меод». Если вы возьмете эти буквы, мем, алев, далит, мад, да, то это слово Адам. То есть в чем миссия человека, Адама? Человек пришел в этот мир, объясняет там же Раши. У него свобода выбора, поскольку у него есть стремление к злу, и поскольку у него есть стремление к злу, с которым он борется, то тогда на это зло, если хотите, и сказано очень хорошо. То есть хорошо, это деяние Творца. А вот человек, преодолевающий внутренние и внешние препятствия зла, это его взнос в творение, это его человеческое участие в творении мира. И это и называется очень хорошо. Представьте себе, человек, скажем, получил в наследство $1 миллион и передал своему сыну в наследство тоже $1 миллион. Что-то заработал. Ничего. А если человека, как сказать, измеряется его воздействие на мир, это не то, что ты получил, не то, что ты схватил, не то, что ты взял, а то, что ты дал, чем ты поделился. И это и есть твое имя. И в этом заключается твоя миссия. Поэтому говорит здесь царь Соломон, лучше доброе имя, чем доброе масло. Лучше то, что ты дал, чем то, что ты взял. И день смерти лучше, чем день рождения. Я даже подумал, может быть, назвать этот Facebook Live. Что лучше? День смерти или день рождения? На первый взгляд, день рождения – это когда мы радуемся, а день смерти – когда мы плачем. Я помню Рабшлома Залман Орбах, великий был мудрец, который жил в Иерусалиме. Когда-то я слышал его слова на похоронах одного праведника, когда он говорил, мы в этом мире оплакиваем его, но там на небесах, подводя итоги жизни этого праведного человека, радуется. В мире истинном сейчас радость. И в этом смысле день рождения – это большой жирный вопрос. Мы еще не знаем, состоится ли этот человек, станет ли он праведным, достойным, благородным человеком, или же, может быть, нет. В то время как, когда человек проживает жизнь, и мы можем видеть, какое он оставил наследие после себя, какое его имя, каковы были его деяния, каковы результаты его поступков, то тогда именно это становится монументом, если хотите, жизни его. Это достижение его, это и есть его. И в этом смысле, говорит он, лучше доброе имя, чем елей, чем то, что ты получил. И день смерти, когда ты подводишь итоги, лучше, чем день рождения, когда это только вопросительный знак. И тут продолжает царь Соломон и говорит, лучше идти в дом траура, печали, то есть на похороны, или идти утешать людей, потерявших близкого, чем идти в дом пира, веселья, речь идет о свадьбе. Почему сравниваются, казалось бы, несравнимые вещи? В этой же самой книге царь Соломон говорит, лучше... Он говорит всему свое время радоваться, время печалиться, время рождаться, время умирать. Так почему одно лучше другого? Нельзя же сравнивать несравнимые вещи. Можно сказать, этот стол лучше, чем другой стол. Можно сказать, этот стул лучше, чем другой стол. Нельзя сравнивать стул со столом. Рождение и смерть, казалось бы, совершенно разные вещи. Но на самом деле, те, кто знают, что такое еврейская свадьба, они понимают, что одевает, так сказать, человек под свой костюм, зачастую одевается такой белая одежда, тахрихим. И вообще в этот день человеку напоминают о том, что такое смерть, и что он сам об этом помнит. Мудрецы объясняют так, я слышал это тоже однажды, когда пришел утешить семью, которая потеряла близкого, и раввин, рассказывая, делясь словами Торы, сказал, что, вот комментируя эти слова царя Соломона, что хотя кажется совершенно разные вещи, похороны и свадьба, тем не менее на свадьбе присутствует некий элемент похорон. В одежде жениха чуть-чуть намеки. И это связано с тем, что если бы не осмысление, осознание конечности своей жизни, если бы человек только думал, что он живет вечно, то происходило бы, наверное, сегодня в мире то, что происходит в современности, особенно у нас в Нью-Йорке или особенно у нас в Манхэттене, где люди живут себе с кем хотят, как хотят, сколько хотят, женятся, не женятся вообще, строят семью, не строят семью. И говорят, а зачем это мне? Совершенно верно. Если вся жизнь, по-твоему, это больше заработать, это больше скушать, это больше погулять, это больше взять того, другого или третьего, больше получить удовольствий, то, конечно, зачем тебе заботиться о ком бы то ни было, тем более заводить детей, за которыми нужно ухаживать, которыми нужно заниматься, которых нужно воспитывать и на которых нужно тратить деньги. Зачем это и кому это нужно? Это бремя, которое люди откладывают, пока они хотят насладиться жизнью. Об этом как раз царь Соломон сказал в другой книге, что хорошо, когда человек принимает бремя в юности, именно о том, чтобы нужно создавать на самом-то деле семью в юности, иметь детей, когда он еще достаточно, так сказать, полон сил. Но тем не менее, лишь осознавая свою конечность и стремясь смерть победить, человек мечтает о том, чтобы оставить что-то после себя, оставить вечность. Оставить детей, которые продолжат его мысли, его идеи, его жизненный путь, его ценности будут продолжать нести в этом мире. И будут передавать это своим детям. Вот подспудно или не подспудно? Человек понимает, что поскольку он не вечен, поэтому он и строит семью. И поэтому он воспитывает детей. И поэтому он идет на хупу. Поэтому хотя на свадьбе это не видно, но на свадьбе это подразумевается. Поэтому иди лучше не на свадьбу, а иди лучше на похороны, потому что на похоронах ты это увидишь открыто. А на свадьбе тебе нужны будут намеки, которых ты, возможно, не поймешь. Поэтому говорит царь Соломон, лучше идти в дом траура, похороны, чем идти в дом веселья, свадьбы, поскольку это конец всякого человека, и живой пусть примет к сердцу своему. То есть идея осмысления того, что человек конечен в своем времени, если только человек примет это к своему сердцу и не будет жить так, как будто его время бесконечно, и как будто он может начать планировать, ставить перед собой цели, стремиться что-то доброе в этом мире сотворить, внести, изменить этот мир к лучшему. Если он будет всегда откладывать это на завтра, и на завтра, и на завтра, этого никогда не будет. И если в один только момент он вдруг осознает сердцем своим, что у него мало времени, и он перестанет попусту тратить время, то тогда все, что он достиг в своей жизни, будет благодаря тому, что он осознал свою конечность. И в частности, в завещании отцов мудрецы говорят, помни три вещи, и ты не согрешишь. Откуда ты? Куда ты? Могилу имеется в виду. И перед кем ты предстанешь пред судом? Пред каким судом небесным ты предстанешь? Любопытно, что в 11 главе из минора царь Соломон, на мой взгляд, переходит уже в мажор. И мажор этот связан с тем, что если искусство, скажем, учителя заключается в том, чтобы не только знать, что сказать, а знать, что не сказать. Если искусство бизнесмена заключается в том, чтобы суметь сфокусироваться на чем-то главном, найти главные приоритеты, то есть не то, что делать, а может быть еще важнее знать, чего не делать, на что не тратить свое время драгоценное, то в этом же и заключается искусство жизни, это осознать, что же на самом деле является суетой сует. Поэтому первые главы посвящены разбору полетов, разбору, что такое суета сует, что это за проекты суетные, которые являются ничем иным, как пустой потерей времени и погони за ветром. И вдруг в 11 главе, предпоследней, говорит царь Соломон, утром сей семена свои, но и вечером пусть не опускаются руки твои. Здесь речь идет не о сельскохозяйственном совете. Речь идет о том, что, как мудрецы Талмуда понимают, что Если у человека были дети в юности, пусть он продолжит иметь детей и продолжает сеять семена добра в этом мире. Если у него были ученики в юности, пусть он продолжит иметь учеников и обучать учеников добру. И когда он уже в пожилом возрасте, если он творил что-то раньше, пусть он продолжает творить это сегодня, пусть он продолжает творить это дальше, потому что он не знает, когда он исполнит свое предназначение. Ибо сказано, ибо не знаешь ты, когда удастся тебе, что будет на самом деле главным в твоем жизни. Когда тебе удастся посеять те семена, которые дадут свои плоды. Имеется в виду вечером, не имеется в виду просто утром, вечером, или в юности, или в старости. Имеется в виду исполнять свое предназначение, когда светло, и когда хорошо, и когда темно, и когда больно, и когда страшно. И потому что ты пришел в этот мир для того, чтобы исполнить свое предназначение. Потому говорится здесь, радуйся, юноша, в юности своей, и пусть ублажается, радуется сердце твое в дни юности своей, и ходи по путям сердца своего. То есть имеется в виду, человек, живи. Иди по путям сердца, это найди таланты, способности своего сердца, найди свое предназначение. Знай себя, знай, каким образом ты можешь изменить мир к лучшему, потому что тебе ведь Всевышний дал таланты, силы, разум, мудрость, способности, возможности, людей, знакомства, используй это для того, чтобы принести добро в этот мир, и исполняя это, радуйся жизни своей, каждому дню свою. В конце концов, заканчивает царь Соломон свою книгу «Экклезиаста» и говорит, конец всем моим речениям. Все, что я говорил здесь, сводится к одной фразе. Пред Всевышним трепещи, и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек. Перед Всевышним трепещи, не имеется в виду бойся его. Трепещи, потому что в этом сокровенная суть мироздания. Не имеется в виду выполняй приказы Всевышнего, а ты просто слуга. Нет, дело не в том, что ты получаешь от Бога, и что Он дает тебе, и ты должен это заслужить исполнением своих заповедей. Тебе Бог сказал, делай это, я тебе дам кушать, я тебе дам богатство, я тебе дам то и другое, и третье. Не в этом дело. Мы как раз в этот праздник Суккот уходим из своего дома и на самом деле задумываемся, что нам нужно для жизни. Вот мы сидим в шалаше, и вот вроде живы и радуемся друг другу. И поэтому что же человеку нужно на самом деле? Нужно найти свое место. И он должен задать себе вопрос не в том, что я могу получить, а что я могу дать. Потому что я не живу для того, чтобы есть, а я ем, если хотите, имею все материальное для того, чтобы жить, имеется в виду исполнять свое предназначение. Мое отношение ко Всевышнему трепетно, в смысле трепетной любви. Любить этот мир, любить людей, любить возможности, использовать их, привнести добро в этот мир. В этом как раз смысл. И поэтому, друзья, я хотел бы несколько слов сказать в заключении, процитировав Виктора Франкеля, который, как вы знаете, жил в Австрии, возможно, был одним из изначально последователей учеников Фрейда, разошелся в некоторых вопросах с Фрейдом, потому что он ощутил, что человек, или осознал, что человек – это не только инстинкты, рефлексы, а что-то более возвышенное. И если Фрейд говорил о удовлетворении определенного рода инстинктов, то Виктор Франкель пришел к выводу, что главным для человека является поиск смысла своего существования. И без поиска смысла существования человек не обретет радости. Его слова буквально перекликаются со словами царя Соломона, Экклезиаста. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Очень может быть, что он каким-то образом от своих родителей, или, может быть, бабушек и дедушек, может быть, он это слышал. А в самом случае, мне кажется, что он передает некую еврейскую мудрость. Он оказался в Освенциме, и он должен был переживать, так сказать, видеть все то, о чем Фрейд мог лишь только, так сказать, высказывать теоретические идеи, потому что он, например, считал, что если людей поставить в условия животных, и они будут голодать, то они начнут убивать друг друга во имя еды, также убивают друг друга животные. С одной стороны, Виктор Фрэнкель соглашался с этим, но он говорил, что все-таки в человеке есть и что-то другое. И есть другие люди. И может в человеке победить нечто другое. И потому несколько слов Виктора Фрэнкеля. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других. И подчас отдавая последний кусок хлеба, обратите внимание, это обратное от того, что предполагал Фрейд. Пусть их было немного, но они служат достаточным доказательством. У человека можно отнять все, кроме одного. Его последние свободы. Выбирать свое отношение к любым обстоятельствам. Выбирать свой собственный путь. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны и ощущаем необходимость измениться самим. То есть там, где мы не можем изменить обстоятельств, мы все-таки можем изменить себя и свое отношение к ним. В нечеловеческих условиях способен выжить лишь тот, кто устремлен в будущее, кто верит в свое призвание и мечтает выполнить свое предназначение. В некотором смысле страдание перестает существовать в тот момент, когда человек открывает смысл. Жизнь никогда не становится невыносимой из-за обстоятельств, а только из-за отсутствия смысла и предназначения. Ключевые слова. На мой взгляд, как раз книга «Экклезиаста» на эту тему. Что бы у человека не было, если в его жизни отсутствует поиск смысла и поиск своего предназначения и своей миссии, то он может смело сказать: «У меня есть все, но у меня нет ничего». То, как человек принимает свою судьбу и доставленные ею страдания, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать более глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более чем животным. Вот в этом есть главный выбор человека. Именно потому день смерти чем-то лучше, чем день рождения, о чем мы говорили. Здесь у человека есть шанс либо воспользоваться этой возможностью, либо забыть о ней. И это решает, будет ли он достоин своих страданий или нет. Главная задача человека заключается не в том, чтобы получать удовольствие или избежать боли, то есть на физическом уровне, а найти смысл в его жизни. Смысл нельзя изобрести и придумать. Его можно только отыскать, причем не внутри себя и даже не в пределах видимого мира. Упование на искусственные ценности, например, успех или даже счастье, буквально как царь Соломон пишет, потому что это все суета-сует на самом деле. И придуманный смысл, то есть самим человеком придуманный смысл, он подобен лазанию по канату, подброшенному в воздух. То есть это все человеком созданные относительные ценности. Гарантию того, что он выдержит наше карабкание по нему, может дать только вера. Только Бог. И тогда ничего не страшно, говорит один из крупнейших ученых, психиатров и психологов всех времен, Виктор Фрэнкель. Важным было не только то, что мы ожидали от жизни, вспоминает он о своей судьбе в Освенциме, а что ожидала от нас жизнь. Я повторю еще раз. Важно было не то, что мы ожидали от жизни, а то, что ожидала от нас жизнь. Нам нужно было перестать спрашивать себя о смысле жизни, а вместо этого осознать, что жизнь спрашивает нас ежедневно и ежечасно. Наш ответ должен выражаться не в словах и медитации, а в правильном действии и в правильном поведении. Обратите внимание, именно это сказал царь Соломон. То, что в конце концов, подводя итог всему сказанному, перед Всевышним трепещи, то есть ощущать трепет перед Всевышним, и заповеди добра его соблюдай. То есть твори добро. И спеши творить добро, помни о том, что у тебя мало времени. Смысл нельзя изобрести или придумать. Как мы уже с вами говорили, да? Это мы с вами сказали. Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно приходит и тихонько сядет вам на плечо. Вот об этих людях можно сказать, много хочешь, мало получишь. Есть люди, которые много хотят. Дай мне больше радости, дай мне больше удовольствия, я хочу счастья, потому почему-то не сделал меня счастливым и так далее и тому подобное. Окей? Где же секрет счастья? Забыть о нем, о своем счастье. И посвятить себя счастью других. Потому что если ты начинаешь творить счастье для других, то есть начинаешь посвящать себя счастью других, то тогда вдруг неожиданно, как следствие того, что ты исполняешь свое предназначение, ты сам начинаешь ощущать счастье. Оно приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу, более значительному, чем ты сам. В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. И потому в заключение слова царя Давида, которые перенесены на песни, многие поют и говорят «Ивду, Ивду, Ивду, Эсашем Бесимха». «Служите, служите, служите Всевышнему с радостью», сказал царь Соломон, царь Давид в своем псалме. «Служите Всевышнему с радостью». Некоторые понимают это как «Если ты исполняешь заповедь Всевышнему, ты обязан радоваться». А как радоваться? Я не знаю, но обязан. Царь Давид не это имел в виду. Царь Давид имел в виду сказать: если ты действительно служишь Всевышнему, а не самому себе, если действительно ты хочешь в этот мир привнести добро, исполнить свое предназначение, свою миссию, и занят этим, а не постоянно спрашиваешь себя, что же Бог дал мне, и что жизнь дала мне, и что люди дали мне, а вместо этого ты посвящаешь свою жизнь тому, чтобы давать им, то тогда вдруг, служа Всевышнему и людям, начинаешь ощущать радость. Итак, друзья, мы прикоснулись к сокровенной тайне, тайне радости праздника Суккот, когда мы уходим, казалось бы, от материального в нашем доме, выходим в шалаш для того, чтобы найти себя. А смысл, наверное, заключается в том, чтобы аккумулировать эту радость и помнить об этой тайне на протяжении всего года, поэтому хочется пожелать вам радости и замечательного Шаббаса. Шаббат шалом.